Вы помните про вдовицу, которая положила две лепты в каравану? Две лепты положила в сокровищное хранилище. Христос похвалил ее, что она больше всех положила. На основании этого милосердного дела один профессор Киевской духовной академии Василий Экземплярский вообще написал целую работу про милостыню в Древней Церкви. Он говорил, что милостыню дают все, не исключая бедных. Бедный тоже обязан давать милостыню. Он, наверное, потому и бедный, что он никому ничего не дает. Он убежден, что все должны давать ему, потому что он бедный. И он всю жизнь будет бедным, потому что тот, кто не разжимает руку, всю жизнь будет нищим. Милостыню должны давать все. Об этом, это говорится, как раз-то вдовица это доказывает. Милостыню давать нужно всем, кто просит и нуждается, без изъятия. То есть бомжей и алкоголиков из числа милуемых не исключаем. Всем. И если возможно, милостыню надо давать, отдавать нужно все, что, так пишет Василий Экземплярский, что у тебя в кармане в данный момент находится. Но по последнему пункту у меня есть сомнение, нужно ли отдавать все. Но я абсолютно согласен, что давать нужно всем, и давать должны все. И вот у нас молодой человек один изобрел такую идею. Говорит, слушайте, масса стариков, которые из-за маленькой пенсии не могут заплатить коммунальные услуги. Масса многодетных женщин, иногда брошенных мужьями, иногда с мужьями, и муж, и жена, и дети, там нет денег там, на какие-то там детские всякие вещи, там, на лечение. Масса больных, которым нельзя купить лекарства. Мы должны, говорит, мы должны как церковь этим заниматься. А как? А мы должны каждый раз, когда мы собираемся вместе, обязательно оставлять хотя бы рублик в общей некой такой, что ли, ну, кассе, да? Кассе взаимопомощи. Принцип такой. Не давай много, но давай постоянно. То есть рубль, буквально рубль, брось туда, он уже ничего не стоит. На него ни хлеба не купишь, ни в транспорте не проедешь. 3 рубля, 5 рублей, 10 рублей – это вещи, которые доступны каждому. И если каждый раз, когда мы собираемся на молитву вместе и общаемся, если каждый раз, значит, опускается в кружечку каждой рукой хотя бы 10 рублей, такая ничтожная мелочь, как 10 рублей, то через несколько месяцев, даже раньше, через месяц-полтора, ты с удивлением находишь, значит, там очень серьезную сумму. Не такую сумму, при которой, например, ты можешь там дать, там, вот на тебе 100 рублей, на тебе 100 рублей, на тебе 100 рублей. Это ерунда, это никому не поможет. Говорит, на тебе 3000, на тебе 2000, на тебе 1500. Тебе на лекарства, тебе на памперсы, значит, а тебе за газ и за свет заплатить за зимний период отопления. А это уже жирно, это уже хорошо. Это настоящая помощь. Не такая кусочками, а такая на. И это говорит, а кого благодарить, за кого молиться? А за всех молись, потому что все кидали по копейке. Никто один не может похвалиться, что типа за меня молись, я больше всех дал. Не, все дают. Давать, то есть вот изучить таблицу деления на приходе может каждый священник. И если эту мысль транслировать внутрь приходов наших, что все должны отделять от себя хотя бы чуть-чуть на общее дело. А потом уже только ищи, кому помочь. Я вас уверяю, что помогать надо очень многим. Есть очень много незащищенных слоев населения. Опять-таки это старики, дети, больные. Вот. И вот тебе, например, это придумали люди. Понимаете? То есть приходит человек и тебе эту идею преподносит. Говорит, батюшка, как вы думаете? Ну, мне, думаю, ну интересно, а получится ли у нас? А потом, как бы мы начали ее, эту идею, как бы раскручивать так активно, как бы начали люди. Вот лозунг такой, не давай много, но давай постоянно. По чуть-чуть. Неощутимо для тебя. Неощутимые суммы давай. Оно накапливается, оно аккумулируется, и потом ты спокойно ты можешь помогать туда, 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 туда. Например, помогать храмам, которые только открылись. Открывается приход, молодой священник назначается на приход. У него нет ничего еще. Ни книжек, ни аналоев, ни свечек, ни евхаристического набора. Служит в каком-то доме, там еще он, мало того, что он не знает еще ничего, еще он со страху все может перепутать. И у него нет ничего, значит, надо к нему прийти, помочь ему и принести ему с собой что-нибудь. Или купить ему, что тебе купить? Давай мы тебе купим там ковры в алтарь, там. Давайте купим семисвечник. Там. Или что тебе купить? Там, крещальную купель, там, допустим. То есть прийти с хорошим подарком к человеку. Это очень важные вещи такие. Вот такие идеи, они летают в воздухе. Их просто надо как-то ловить и реализовывать. А для того, чтобы они вдруг зазвучали, зазвучали. Необходимо собираться и общаться. И тогда люди сами начнут из недр своего церковного сознания вытаскивать какие-то откровения. Это касается, например, и спорта на приходе, приходского спорта. Если мужики есть, например, на приходах может быть тренер, например. У нас был тренер по этим контактным прикладным видам рукопашного боя. И там половина пацанов стали ходить, значит, заниматься всякими там борьбой разной, там, боксами разными. Интересно. Это хорошо, когда на приходе полно мужиков, и каждый, значит, это самое, закаленный. Уже весело жить. Когда на приходе одни бабушки, например, да, жить тоже весело. Но это другое веселье. А когда на приходе полно 20-30 мужиков есть, и все вот такие, то это вообще, это песня, как бы. Жизнь становится веселей. Так что это все, да-да.
Можно? Меня зовут Александр, я студент семинарии. Ну, скорее всего, встречи отдельной не будет же. И вот такой вопрос о семинарии. Как построить жизнь студента духовную, как заниматься самообразованием, чтобы в будущем, если вот, как Господь сподобит священникам, то что ты реально будешь готов и внутренне, и внешне.
Во-первых, кто вам сказал, что не будет отдельной встречи? Может быть, и будет, да? Да. По-моему, все... А? По-моему, все возможно, да. Я думаю, что может и быть для семинаристами отдельная раза. Вы знаете, вот вы видели уже какое-то количество священников, правда? И самых разных. И молчаливых, и говорливых, и высоких, и низеньких, и много молящихся, и мало молящихся, и тех, которых любят люди, тех, которых не очень любят люди, всяких. Вот. И я видел тоже много священников всяких разных. И вот все они разные. Нет ни одного одинакового священника. И все очень важны. Это все очень важные люди. И все они, да, даже те, которые могут быть там, нам кажется, что они не очень как бы важны, они тоже важны для чего-то. Значит, вот поэтому вам нужно найти себя. Вам нужно присматриваться ко всякому человеку, у которого есть чему поучиться. И нужно иметь такую некую жадность пчелиную такую, как пчелка, такую эту пыльцу собирать с разных цветков, так, с разных людей учиться хорошему, что у людей, которые вас окружают. И так поступать нужно будет всю жизнь. Священник должен иметь жаркое, яркое желание быть хорошим священником. Чтобы быть плохим священником, как бы лучше тогда, значит, освободить взлетную полосу лучше. Рожденный ползать, освободи взлетную полосу. Пускай другие взлетают. По этому пути, как бы, надо быть хорошим священником. А что такое хороший священник? Вот. Мне кажется, что священник должен очень любить литургию. И именно через литургию оценивать все остальное в церкви. То есть литургия – это критерий и камертон. Это камертон для настройки голоса, это критерий оценки всей церковной жизни. Священник, который не любит литургию, это по меньшей мере странный священник. Священство должно быть человеку в сладость, для того, чтобы он не уставал от богослужения, и чтобы люди не уставали, когда он служит. Если священнику сладкая служба, то он будет вдохновлять и зажигать всех, кто молится вместе с ним. Если он почему-то стал священником из второстепенных побуждений, например, как у Дмитрия Ростовского есть такая пословица, «не ради Иисуса, а ради хлеба куса». Это его слова. Если он будет служить не ради Иисуса, а ради хлеба куса, служить с ним будет тяжело. Он сам будет уставать, раздражаться, психовать, нервничать, сокращать службу, убегать пораньше из алтаря, потому что по телевизору хоккей и что-нибудь еще такое, значит. И все будут уставать возле него. Поэтому надо как-то ради Иисуса стать священником, ради Иисуса. Ну, очень важно, чтобы священство нашло человека само. Чтобы оно как бы вот было действительно ему только небесным подарком. Чтобы он убегал от священства, оно его нагоняло. Я вот не знаю, как это сделать в конкретной жизни, например. Но я из книжек, из истории я знаю, что настоящими священниками являются те, кто пытается, так сказать, не только не пытается залезть в священство, а еще и пытается убежать от него. Вот тот, кто от него убегает, как бы того оно догоняет. И тогда человек становится хорошим священником. А если он сам лезет туда, понимаете, ради каких-то там этих самых-то. Вот. Одну историю вам расскажу, несколько историй расскажу даже. Из жития преподобного Сисоя Великого рассказывается такой эпизод. У него был ученик, кажется, Аполлос его звали, который очень хотел быть священником. Ему прям снилось, что он литургисает. А я тоже видел таких молодых людей, которые, говорит, приходили с горящими глазами в алтарь, например, пономари, говорит, мне сегодня снилось, что литургию служу, что я священник только. У меня никогда не было радости по поводу таких горячих восклицаний, потому что это говорит как раз об опасности. Ничего хорошего это не говорит. Такие сны, где я литургисаю, у молодого пономаря, там, это может быть опасным симптомом. Вот этот молодой, этот Аполлос, послушник, ему вечно снилось, что он служит литургию. И он с этому Сисою Великому говорит, отпусти меня в город к архиепископу, пусть меня рукоположат. Он говорит, тебе не надо это не твое. Он говорит, нет, я хочу, хорошо. Он ушел в город однажды без разрешения, а по дороге к нему идет какое-то в пустыне чудовище. Описывается оно очень скромно, описывается, но это можно представить, что это было что-то совершенно феерическое по степени ужаса. Это был негр, то есть черное существо какое-то, там с массивными губами, с вытаращенными глазами, высокого роста, с медными когтями. И это был одновременно мужчина и женщина, какой-то гермафродит какой-то, который сам с собой совокуплялся и был чрезвычайно гнусен. То есть так гнусен, что можно было от страха умереть. И он подошел к этому молодому монаху, обнял его, стал целовать. А монах забыл все молитвы, которые надо было там прочесть от ужаса. И начал как-то вырываться, а это чудовище говорит ему, куда ты вырываешься? Ведь я есть то, чего ты хочешь. На поверхности сердца ты хочешь литургисать, а в глубине сердца там я. То есть я – это то, чего ты хочешь. В конце концов, буду я. Я бы тебя сделал священником и епископом, он даже сказал. Давай, говорит, что ты убегаешь от меня? А потом в конце всего ты познакомишься со мной. Понимаете, человек не может разобраться в мотивах своих поступков очень часто. И на поверхности у него сформулировано одно желание, а в глубине сердца у него живет совершенно другое желание, тайком от него самого. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому к священству нужно относиться со страхом. Оно очень высокое и очень славное, но оно же и очень опасное. Допустим, про епископскую кафедру Григорий Богослов говорил: «О кафедра! Высокая и опасная высота, завидная и опасная высота». Священник мало чем отличается во многих вещах от епископа. Мало чем. Он проповедник Божьего Слова, строитель Божьих тайн, он крестит, венчает, совершает литургию, причащает и так далее. То есть он владыки наши, по сути, делегируют нам огромную часть своих полномочий. Священник стоит почти так же высоко, как и епископ. По степени опасности, по крайней мере, точно. Поэтому нужно со страхом вступать в священство. И иногда от него даже и убегать нужно, чувствуя себя еще не готовым. Как это делал Амвросий Медиоланский. Помните, святой Амвросий? И на него указал голосом ребенок. Амвросий епископ. Амвросия, значит, решили сделать епископом, видя в этом голос Божий. Он еще не крещенный не был. Амвросий начал чудачить. Он стал водить к себе публичных женщин, так, чтобы все видели. Представляете? Это официальное житие святого Амвросия. Горожане распознали его, этот подвох. Говорит, не надо нас обманывать, мы все понимаем. Ты думаешь, мы тебя не разлюбим? Говорит, не разлюбим, будешь епископом. То есть даже не. Потом он убежал из города и всю ночь шел на прополую, куда глаза глядят. А под утро весь в росе, уставший, измученный, в утреннем тумане уперся носом в стену какого-то города. Оказалось, что это был Медиолан, из которого он ушел. То есть он выжил, ходил всю ночь, и он понял, что надо быть епископом. Но тогда уже он был настоящим епископом. Тогда он уже взял на себя эту святую обязанность, принял крещение, принял постриг, там все, это, и уже тогда взялся. В общем, священство – это великое занятие, драгоценное, великое занятие, вступать в которое нужно со страхом. И потом учиться нужно всю жизнь. Ни один доктор не может работать там 20-30 лет своей врачебной практики, не повышая своей квалификации только на том уровне, который он получил в медуниверситете. Он постоянно проходит переквалификации всякие, должен читать соответствующую литературу, общаться, то есть должен расти. Священник тоже должен расти, он обязательно должен заниматься самообразованием. Другие формы образования священнику может быть, уже будут не под силу, потому что, наверное, будет он женатый, наверное, будет на приходе. А если у него есть жена и приход, то больше ничего, кроме самообразования, и у него уже не остается. Так что, дорогой мой, готовьтесь, учитесь, ненасытно приобретайте знания и бойтесь быть священником. То есть вам придется быть священником, слава Богу, но вы со страхом беритесь за это послушание. Стоит ли праздновать 8 марта, а также 23 февраля? Мне кажется, что не стоит тревожиться о праздновании этих дат. Что если православные люди, например, хмурят брови и говорят, да зачем нам это надо? Да что это такое? И там еще какие-то басни про Клару Цеткин рассказывают в отношении 8 марта. Мне кажется, это перебор. Ты можешь не праздновать, как бы, но усматривать в этом какое-то великое развращение, какой-то грех, я думаю, это ошибка. Эти праздники давно открепились от своего первоначального смысла. Кто там помнит о каких-то боях под Нарвой 23 февраля? Празднуют День защитника Отечества. Да и пусть празднуют. Пускай поздравляют солдатиков и офицеров, пускай мальчишки приходят в воинские части на экскурсию, пусть солдатики приходят, значит, или люди с боевым опытом приходят в школы, делятся этим. Это, почему? Это прекрасно, это очень хорошо и нужно. 8 марта тоже поцеловать маму, поцеловать жену, купить им там по одной мимозе. Почему бы нет? Так что я не вижу в этом никакого греха. Как строить отношения с неверующим супругом? Очень хорошо строить отношения. Любить своего супруга. Не клевать ему дырку в голове лишнюю. Потому что православная женщина обладает способностью проклевать дырку в голове лишнюю. Человеку, значит, если она захочет, чтобы он был верующий, он еще пока не созрел. У блаженного Августина, который епископ Ипонийский, у него была очень хорошая мама, Моника. Она его вымолила у Господа из всех пропастей духовных, в которых Августин падал очень часто. А муж ее, то есть отец блаженного Августина, был человеком очень крутого нрава. Моника была чрезвычайно набожной христианкой, а отец нет. И эта Моника бедная, она ходила на все ночные бдения. Тогда в Карфагенской церкви были полноценные все ночные бдения. Всю ночь молились люди. Она посещала гробницы мучеников. Она многие ночи проводила без сна. Раздавала щедрую милостыню. Изучала наизусть целые книги Священного Писания. Была настоящая святая женщина. При этом подружки у нее удивлялись, что она ходит без синяков. Они говорили ей, наши мужья гораздо более мягкие по сравнению с твоим. Однако у нас то синяк, то шишка, значит. А у тебя ни шишки, ни синяка, хотя твой муж очень крутой. Как это? Что ты такое делаешь, он тебя не бьет? Он был язычник, он не был крещеный, верующий человек. А она ему говорит, что я, во-первых, молчу. Потому что когда он ей слово, она ему 10, он ей 25, она ему 40, он ей в лоб, как бы, значит, и все. Так было у этих подружек. А у нее нет, он ей слово, она говорит, как скажешь, дорогой супруг. Он ей там еще говорит, как скажешь. При этом она молилась, причащалась, она делала все, что нужно, и даже с избытком. А он вообще был далекий от церкви. И она любила его, еще называла его господином, и всякое почтение ему оказывала, и так далее, и так далее. То есть есть люди, которые могут жить с неверующими мужьями. А допустим, вот вам кому-то, например, потрафит, например, за китайца выйти замуж. Допустим. И вам предстоит потом, значит, деток от него родить, крестить этих деток, и его самого крестить потом со временем, ну, привести, например, этого своего мужа к вере. Любовью, терпением привести его к вере. И потом повенчаться с ним, и так далее, и так далее. Это все надо будет делать. Почему? Такой может быть промысел Божий о вас и о нем. Вот. И в тот период времени, когда вы уже верующие, а он еще нет, но вы любите друг друга и согласны жить вместе. Вот вам нужно максимальную, как бы, тактичность и молчаливость. Женщине, понимаете, я об этом говорил неоднократно, мнение свое я не поменял. Женщине Бог не дал власти словами приводить мужчину куда-либо. Женщине Бог дал власть командовать над женщинами и над детьми. Вот с этими людьми можно словами работать и кого-то убеждать в чем-то. в отношении мужчины женщина не имеет власти словами учить мужчину. Она имеет великую власть примером и молчаливым, кротким поведением тянуть его за собой. Но не дал ей Господь, так сказать, словесных этих богатств для того, чтобы она мужчину учила. Это нарушение порядка вселенной. Мужчина должен учить женщину, если он знает, чему ее научить. Она должна оказывать ему любовь и послушание. Они имеют разные функции, разные служения в роде человеческом. Поэтому не усиливайтесь своих неверующих мужей, если таковые у вас есть, притащить в церковь. Вот так вот. Потому что когда один неверующий, а другой верующий, и верующий тянет неверующего, то спасается неверующий. Сейчас я объясню. Верующие люди могут быть настолько нетактичны, настолько вредны и уперты, настолько, так сказать, заточены на одну, только на одну, чтобы затащить его с собой, что они просто мучают этого бедного неверующего своего супруга, понимаете, или вот, и он как бы рядом с ними спасается скорбями. Да-да-да, он мучается, бедняга, потому что его тащит и говорит: это не ешь, сегодня это есть нельзя. Господи, помилуй. Уже... Это вы передачу эту выключите, телевизор. Переключи сейчас же эту гадость, чтобы... Ты почему оделся такие там какие-то самые... Такое тебе нельзя носить, такое. Это неприличная одежда. Оденься вот в это вот только. Опять 25 такое. И так. Ты почему со мной не идешь в церковь? Значит, и так далее и тому подобное. Он окружен как бы, значит, со всех сторон. Если вам повезло, что он человек мягкий, терпеливый, как бы, то он будет настоящий мученик возле вас. Будет ли грехом создать семью до совершеннолетия? О, серьезный вопрос. Ну, дело в том, что половое созревание совершается гораздо раньше, чем, ну не гораздо, но раньше, чем законодательство светское позволяет вступать в брак. Раньше. И нравственное созревание тоже может наступить раньше. Готовность человека к браку. Некоторые и в 30 лет не готовы в брак вступить. Никак не могут от мамки отлепиться. Некоторые мужики до 30 лет держатся за мамкину юбку, мама борща нальет, мама рубашку постирает, деточка, кушай, деточки, зачем жениться? Если он все, что ему нужно, он и так имеет. Как бы, значит, инфантилы такие, они, и у него уже, так сказать, борода, значит, до пупа, как бы, а он все еще не готов жениться. Как бы. А есть, наоборот, люди, которые созревают раньше, но здесь есть конфликт между светским законодательством и значит, вашей готовностью. Поэтому для того, чтобы избегать возможных таких вот столкновений неприятных для вашей жизни, нужно все-таки дождаться этого порога совершеннолетия, обозначенного светским законом. Сколько там, 18 лет, там, кажется, да, у нас? Вот. Ну, это, в принципе, не велик возраст. Я не думаю, что вы, если даже созрели до совершеннолетия к браку, что вы намного до брака созрели. Допустим, там, ну, к 16 годам вряд ли вы созреете, допустим, чтобы нести на себе груз семейной жизни. Хотя, да, раньше, конечно, мы можем много найти подобного. Тот же блаженный Августин пишет, что ему нашли девушку, обручили его ей, но он должен был 3 года еще ждать того времени, когда бы он смог сделать ее своей женой, ибо ей было 9 лет, а брачный возраст Римской империи – 12. В 12-летнем возрасте девочки в Римской империи законно выходили замуж. Конечно, наши 12-летние девчонки сегодня, ну, никак не могут быть мы женами. Еще они это дети, совсем совершеннейшие дети. И если вы вспомните про, допустим, Евгения Онегина, ну, классический текст там про эту самую, про няню и Ванечку, то там им тоже было там 13-11, там они женились в совершенно детском возрасте. Но это был другой уклад жизни, и там семья была все рядом, и они помогали им встать на ножки, как бы, там был свой расчет, они правильно женили. Женили человека до того времени, когда он начинал, что называется, беситься от гормонов. До того времени, чтобы расцвет личности и половой расцвет в том числе происходил уже под покровом брака. Это была великая мудрость целых поколений. Они давали человеку расцвести в браке уже, а не так, что мы сегодня расцвели, теперь за кого же замуж выйти? Расцветший человек начинает заботиться, а куда теперь эту цветущую силу своего организма направить. Раньше старались, чтобы расцвет произошел уже в супружестве, потому что переживали о детях своих и создавали для этого условия. Но мы сейчас так не можем. У нас ничего не получится, поэтому даже пытаться не стоит. Поэтому до 18 лет терпите, а там уже с Богом. Ого. Какой совет вы дадите человеку, который только становится на путь православия? Человеку этому нужно много читать. Вообще вам всем нужно много читать. И нам всем нужно много читать. Современный христианин не имеет права быть глупым. Он должен быть очень образованным, начитанным человеком. Не нужно никуда спешить. Нужно постепенно наращивать мясо на костях. Значит, литургия, хорошая книга и 1, 2, 3 хороших друга во Христе, которые старше тебя немножко по церковному опыту и могут тебе кое-что подсказать. А в остальном нужно поездить в паломнические поездки, побывать в монастырях, подышать воздухом монашеской общины, потрудиться, приход найти по сердцу своему. И, повторяю, много читать, думать, общаться, параллельно получать образование и профессию, чтобы зарабатывать на хлеб своими руками, а не жить на иждивении родителей. То есть совершать все, чтобы то есть двигаться в сторону личностного роста и такого укрепления в церковной жизни. Очень бояться нужно в церковной жизни различных партий и различных таких, ну, сейчас скажу. Вот есть борцы, например, там с ИНН, потом есть там люди, которые там еще там с чем-то борются, я уж не знаю с чем, например, с обновленчеством. Там. Для них вся жизнь превращается в какую-то борьбу с какими-то химерами и мифами. И если ваша воцерковляющаяся жизнь пойдет в сторону таких вот нишевых явлений, таких вот каких-то полусектантских, это будет ошибка на самом начале. То есть нужно избегать всяческих каких-то таких вот таких напряженно воинственных форм православия. То есть нужно полюбить его за его широту и глубину, за его чистоту. Оно очень чистое и глубокое православие. Нужно пить из чистого водоема. В общем, литургия – это самое главное. Книга в широком смысле слова. Конечно, Евангелие, но не только. Книга в широком смысле слова. И друзья. Друзья по службе, друзья по жизни, друзья по работе. Как идти на причастие, если чувствуешь, что недостоин соединения со Христом? Я вас немножко попытаюсь выбить из седла. А вы можете себе представить такое состояние, при котором вы достойны соединения с Христом? Как идти на причастие, если чувствуешь, что недостоин? А когда ты бываешь достоин соединения с Христом? Разве есть такой период в жизни, может быть такой период в жизни, когда бы ты сказал, я сегодня достоин съесть тело Иисуса Христа? Вчера достоин не был, потому что я вчера яйцо вареное съел. А сегодня я одни сухари грызу, я достоин съесть тело Христово. Человек никогда не может быть достоин причастия, никогда. Глубина этого чувства, она определяет достоинство. Глубина чувства недостоинства определяет достоинство. Потом, как мы там говорим перед чашей? Со страхом Божиим и верою приступите. Греки добавляют и любовью. Со страхом Божиим, верою и любовью приступите. Если у вас это есть, идите. Если у вас есть Божий страх, вам страшно. Говорит, вснеть свою плоть дал нам Господь. Кровь в питье. Страшно сие. Если тебе страшно от того, что в чаше находится, и у тебя есть вера Божия, верую Господи и исповедую, что ты воистину Христос, пришед и в мир грешников спасти. От них же первый есть я. Там вообще про достоинство нет ничего. Там совершенно противоположные мысли. Ты пришел в мир грешников спасти, из которых я первый. Верую и исповедую, что это тело твое и кровь твоя. То есть эта молитва предпричастная, она вообще не рассматривает человека, как даже варианты достоинства не рассматриваются. Они действительно недостойны. Однако дерзаю, как у Златоуста, дерзая приступаю. Дерзаю, да не на мнозе удаляясь общения твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду. То есть дерзаю и приступаю. Прими меня, как единого от наемник твоих. Прими меня, как блудницу. Прими меня, как разбойника, как мытаря, как блудного. Мы же так там говорим. Как мытаря, как блудного, как разбойника. Это были люди вполне недостойные никакой милости, но они получили ее, потому что имели веру и дерзновение и покаяние. Так и вы идите к причастию. Что в семье важнее, любовь или уважение? Ну, уважение нужно на работе. В семье все-таки нужна любовь. Если мы еще и в семью занесем, так сказать, выгоним любовь, оставим уважение, то где-то до любви поселиться. Бедной любви жить будет негде. Семья – это место для жизни любви. Уважение должно быть в государстве, на рабочем месте, по соседству. Вы должны уважать соседа своего по дачному участку, должны уважать там еще кого-то, значит, должны преподавателя в школе там, или в институте уважать, но в семье все-таки надо любить.